Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Программа «Совместный журнал «Знание силы» Игорь Андреев у нас в студии. Вопросы вы можете свои присылать. Плюс 7-985-970-45-45. Здесь уже есть вопрос. Правильный, на мой взгляд, очень. Михаил из Перми. Такой. Не первый раз его задают. Как по-вашему, почему на Бориса Годунова смотрели как на узурпатора, а в 18 веке трон переходил бог знает кому, и никого это особо не волновало, только ли потому, что он не был природным государем? Михаил из Перми спрашивает.
Ну, вопрос, который давно волнует историков, и которые, в общем, историки пытаются раскрутить и ответить. Я думаю, если бы Борис усидел, то, естественно, на него посмотрели бы не отнюдь никак на узурпатора. Я недавно вот перечитывал так называемую утвержденную грамоту. Это грамота о избрании на престол Михаила Федоровича. Там начиналась формироваться, так сказать, точка зрения Романовых на всех предшественников. И если вы посмотрите, то начинают они от Рюрика, вообще-то и от Августа, по сути дела, то есть сказание о князьях Владимирских используется, и преемственность, так сказать, от Рюриковича идет к Романовым, как естественное продолжение династии, и, так сказать, наследственность вещь очень важная. И когда вот этот изворот с пресечением династии и избранием Бориса, там сказано следующее, по, так сказать, благословение царицы Ирины, Иннокентия Александра, так сказать, которая благословляет брата, по прошению там всех чинов государства российского, с благословением и при участии патриарха Иова, вроде все, но там ведь не сказано, что он богоданный государь. Если бы, конечно, династия укрепилась, то она была бы, так сказать, богоданная, и мы получили бы другой вариант. Но он, так сказать, провалился, этот проект с династией Годуновых, получил продолжение проект с династией Романовых.
Был ли шанс?
Был шанс, несомненно.
Ну, потому что мы можем считать, но здесь столько разных было и факторов, да. И не последний фактор, то, что он казался сомнительным.
Да, он, конечно, сомнительный казался, но ведь, понимаете, вот то, что мы смотрим, документы и того времени, и последующего, после смутного времени, там может быть и такой известный перекос в сомнениях, так сказать, прав Бориса. Он не успел как бы укрепиться в этом смысле. А уж если проиграл, то понятно, кто проигрывает, тот соответствующий имидж и обретает. Вполне возможно, что если бы не его эта кончина, так сказать, неожиданно, и все-таки ему удалось одолеть. Конечно, ему было трудно Дмитрия одолеть. Конечно, он оказался вот государем не очень счастливым. Вы знаете, в русской истории тоже такой момент. Я сейчас не помню, кто из известных, по-моему, чуть ли не Фет, там, значит, 19 века, когда умирает Николай, Николай I, он бегает и говорит об избрании, так сказать, Александра II, говорит, вот в русской истории один царь счастливый, другой несчастливый, счастливый, несчастливый, Екатерина счастливая, Павел несчастливый, Александр счастливый, Николай, вот так, как бы, плохой, хороший, вот такой. Так в этом смысле, так сказать, Годунов, он оказался вот плохим царем. Но ведь вспомните, он конкурировал в момент избрания с Федором Никитичем, Филаретом. Конечно, Федор Никитич на тот момент шансов были малые, потому что Борис Годунов, конечно, держал в руках, что называется, исполнительную власть. И, так сказать, вся эта организация выборов давала ему огромные-огромные преимущества. Но, положим, если бы Годунов проиграли, а сел бы на престол Михаил, Федор, точнее, на тот момент. При том, что, конечно, Федор, как политическая фигура, более крупная, несомненно, чем первый Романов, царь, чем его сын. Это искушенный политик, как он дальше себе показал, человек волевой в этом смысле. Но вполне возможно, он бы тоже проиграл. Почему? Потому что страна-то входила в смуту. И усталость от смуты не накопилась. А вот уже 13-12 год всем все так надоело, и все хотели тишины и покоя. Опять же, если возвращаться к этой утвержденной грамоте, ты вот эта тишина и покой как некий образ мира социального, гармонии и благоденствия. Там повторяется в этой грамоте 8 раз в тех или иных ракурсах, начиная с Юрия Долгорукова. Юрий Долгорукий, тишина и покой. Иван Иванович Красный, тишина и покой. В принципе, о ком некому было сказать что-то подробно в этой, так сказать, предыстории Романовых, с ним связывали тишину и покой. И, собственно...
Что, и с Иваном IV связывали тишину и покой?
Нет, тишина и покой.
Тоже тишина и покой.
Да, значит, и распространение государства, и покорение мусульманских царств, и прочее. Там, так сказать, об Иване, как о первом царе, очень много сказано. И Романовы, как известно, в общем-то, были большими поклонниками Ивана Грозного. Несмотря на то, что... А, собственно, почему бы ему не быть? Потому что именно он сотворил, или, во всяком случае, виновник был сотворение смуты, ну, благодаря которому они оказались на престоле.
Ну, это сложновато, сотворение смуты.
Ну, понятно, это да. Нет.
Скорее, там другие, ну, вот. То, что называется легитимностью от сильных царей, тоже нужно. Но вот,
нет, я сейчас кончу.
Да, прошу.
Сереж, мысль. Ну вот в этом вопросе как раз и затрагивается вот этот образ власти, потому что тот образ власти, который сложился, он предполагал, так сказать, не только государь богоданный, сакральный, и его, так сказать, богоданность обеспечивается законной преемственностью. Дмитрий, так сказать, самозванец, но Дмитрий Иванович, так сказать, сын Ивана Грозного. И когда вот появился этот конкурент, Иван, Дмитрий, вот как бы в сознании людей, современников, обладает этими качествами. Богоданный, справедливый государь, законный государь, добрый государь. А Борис проецируется несколько иначе, так сказать. И когда вот пошли эти слухи в сопоставлении с тем, свой ли он или чужой государь, в общем-то, в сознании постепенно формируется мысль о том, что вообще-то, ну, не полностью свой, чего-то тут чужое присутствует. Ведь не случайно, так сказать, города открывали, когда Дмитрий шел во свои ворота, не потому что Дмитрий, так сказать, у него горстка была. Хотя горстка достаточно сильная, это все-таки поляки, литовцы, профессиональные воины, плюс казаки, которые примкнули. Но вообще, мощные. Как летописцы писали, это, так сказать, комар поразил льва. Он комар. В сравнении с той мощью.
Ну, то, что он настоящий.
Да, но он настоящий. И, конечно, ворота открывали вот перед настоящим.
Кстати, хочу сказать, у нас не так давно была передача, если вы помните, Владислав Дмитриевич Назаров представлял издание Жака Маджеретта. И замечательное издание с массой статей вокруг, и главное, с двумя текстами, выверенным русским и подлинником французским. Гениально Жак Маджерет доказывает именно такими словами. Хоть он человек, который прошедший в детстве и в юности все смуты французские. И он говорит...
И потом угодивший в русскую смуту.
Дмитрий Иоаннович – это настоящий царь. Mm-hmm. Настоящий Дмитрий Иоаннович. Вот, и все. И ничто его... Хотя у него сложная траектория. Вот. Но ничто его не разубедит в этом.
Но при этом, как известно, он попытался вступить на службу тому же Михаилу. Он хотел, так сказать, обратился к Пожарскому, чтобы его взяли на службу. Возмутило Пожарского до глубины души, потому что...
Он глубоко профессиональный был человек.
Да, да, он, конечно, воин.
Забавлял во время переворота. Как нехорошо ему сделалось, а был начальник личной охраны Дмитрия.
Да, две вот эти личные, два подразделения, один Маржерет возглавлял.
Упоминает он еще одного царя там и говорит, как самая главная ошибка императора Дмитрия Иоанновича была, это то, что он Шуйского простил, Василия. Сокрушается всю книжку. Вот всю книжку, говорит, вот отрубил бы ему голову, а не простил, все было бы нормально. Шуйский, только ли явление смуты, ведь какие-то представления о нем, как о царе, были, или никаких не было? Или просто пускай побудет, пока разберемся?
Нет, ну этот проект тоже, так сказать, всерьез отстраивался и пытались его реализовать. И тот же Шуйский... ну, пытался в этот образ царя, преемника, встраиваться. Ну, в частности, обратили внимание, он на чем, так сказать, ну, спекулировал, грубо говоря. Во-первых, на происхождение своей причастности. Шуйская, действительно, так сказать, линия Рюриковича очень знатная. И, ну, собственно, если брать по знатности, так сказать, там, Стиславский, например, мог, так сказать, претендовать на более большую знатность, вот если перечислять на тот момент представителей аристократии. Но у Стиславского были просто шансов намного меньше. Во-первых, в личном плане он не очень стремился. Во-вторых, Шуйский, ведь, если вы вспомните, из опричнины, из царствования Ивана Грозного вообще-то вышло, собственно, две семьи, которые сохранили некую множественность и родственные такие многочисленные связи, это Романовы и Шуйские, даже не Годуновы в этом смысле. И, конечно, это вот не только потому, что Шуйский принимал активное участие, возглавлял заговор, он стоял в это время как фигура номер один. Еще Голицыны, правда, это известно уже. Но все-таки вот Шуйский брал верх. Ну и, кроме того, он... Да, значит, вот помимо вот этого, он, как известно, вторую линию, так сказать, выдвигал, чтобы обосновать свою власть. Это вот идея того, что все-таки это самозванец. И вся эта история с углическим, так сказать, переселением, объявлением Дмитрия Ивановича святым, канонизация его, это вот как раз он, так сказать, ветвь законная, восприемники, так сказать, прежней династии, плюс, так сказать, бесспорный обрыв этой династии. Вот на этом он выстраивался. Но при этом, вы помните, он же выстроил свое избрание как некое земское избрание. Но, видимо, немножко поспешил, в отличие, кстати, от Романовых, которые учли уроки Шуйского и все-таки собрали самый такой многочисленный земский собор. У нас более многочисленного земского собора больше в истории не было. Ведь не случайно потом Шуйского, и вот он тут в образ не попал, это образ, конечно, рожденный смутой, что государь все-таки должен был быть не только богоданный, но и как бы по воле всей земли, всех государств Российского царствия избранный. И вот Шуйского обвиняли в том, что он выкрикнут малыми людьми. Недостаточно. Он действительно поспешил земский собор, так сказать. Дело в том, что понятия вообще земского собора вот строгого такого не было. Можно было собрать несколько человек, выкрикнуть Петра, в конце концов, когда, минуя Иванова, первоначально выкрикивали, на Соборной площади просто собрали, так сказать, московских дворян, и все это оформлялось как некое решение земского собора. Понимаете? Поэтому вообще строгих критериев, что такое земский собор,
не
было.
У меня вот такое ощущение, что это должен был быть признан и людьми. И здесь тоже можно собрать, ну, скажем, тысячи людей отовсюду, и все равно будет неправильно.
Да.
Все равно окажутся не те. И можно собрать 3 человека и сказать, да, вот мы.
Да, конечно, воля Бога может являться, так сказать, через глаз народа, но есть и другая, более распространенное все-таки представление, что должны быть некие такие богоданности, так сказать, она, ну вот Михаил, он и в утробе матери уже был богоданный государь, предначертан провидением, понимаете? И вот Романовы, когда уже укрепляются, первые Романовы, ведь они все меньше и меньше вспоминают и говорят об избрании, а все больше и больше эксплуатируют идею именно о том, что это естественное продолжение Рюриковичей, и это совпадает с образом власти, законом легитимным.
Зыбкое что-то есть в избрании.
Есть, да, в избрании. Вот они потихонечку эту идею уводят. Уже когда Алексей Михайлович избирается на престол, там вообще, так сказать, прозвучали вот эти мысли о том, об избрании, избрали Михаила, а не его сына и так далее. Но это уже отдельные голоса звучат. Но тут не потому, что только Романова, как говорится, затоптали. Ведь обратите внимание, вот то, что в этот образ власти, это же вещь такая двухсторонняя, палка о двух концах. Это образ власти, который власть создает, так сказать, и правящий режим, и образ власти, который вот существует при главах, так сказать, простецов, основной массы. И вот с этой точки зрения, посмотрите, ведь земство спасает в годы смуты России, да, земство некоторое время даже соучаствует в управлении. Больше того, когда наступает так называемое безгосударское время, когда Владислав, так сказать, лишен престола и так далее, они, значит, правят, учреждают династию, выполняют законодательные, представительские и иные функции. Но очень быстро сходят на нет. И почему? Не потому, что сильны Романовы, наоборот, они, так сказать, очень слабые и нуждаются в поддержке всенародной, да, а потому что земство по своим представлениям, по своим политическим взглядам, своему пониманию, что такое власть, оно само добровольно уходит. Оно уходит, потому что оно как бы выполнило функцию и теперь должно, так сказать, уступать место законной власти. И действительно, был, так сказать, выбранный человек Минин. Да, был, так сказать, Пожарский, так сказать, с Дмитрием Трубецким возглавлявшим. А как только избрали государя, все, Минин там, Пожарский становится там восьмым, я уже не помню, боярином, он первый избирается, а потом по местническим спискам попадает там восьмым или девятым. Значит, Минин, так сказать, становится, это вообще для его, при его происхождении огромный, так сказать, взлет, выборным дворянином. Но они встраиваются в нормальную иерархию, нормально функционирующей власти, вот власти в тишине и покое. Вообще это, видимо, тут надо осмыслить и подумать. Это, видимо, традиции, вечевые традиции, которые вот тоже архетипы, они постоянно существуют и возрождались. Но вот посмотрите, если мы в древнюю Русь, так сказать, в сферу Игоря Данилевского вернемся, ведь вече дает о себе знать, хотя это элемент власти наряду с княжеской властью и боярами, да, как военной силой дружиной, дает о себе знать, когда происходит сбой. Когда там, так сказать, половцы разгромили, так сказать, и князья не защитили, и, так сказать, вече, или в 1113 году, так сказать, умирает киевский князь и приглашают, вот вече выпрыгивают в экстраординарных ситуациях. Но как только все успокаивается, вече, земля, так сказать, занимается своими как бы местными делами, устроениями, а рядить, распоряжаться – это княжеские функции. Потом вроде вече у нас пропадает за исключением Новгорода, потому что вот северо-восточные князья, авторитарного такого деспотического типа, вместе с татарщиной, так сказать, с владычеством ордынским, поскольку это вообще неприемлемо, так сказать, вечевые порядки с точки зрения устроения власти там, в системе Золотой Орды, мы вроде как они пропадают. Но смотрите, вдруг, после, потом Иван Грозный, так сказать, с его опричиной, хотя, как известно, опричина вытаптывает и Новгород, и опаление на этот Новгород, это ведь связано не только там, с, так сказать, с связями новгородцами, боярством, там, с, так сказать, с литовцами и прочее-прочее. Это воспринимается Иваном как Новгород символ некой непокоренности. То есть, опять же, вот эти вечевые какие-то остатки, традиции. Причем здесь, в новгородской земле-то уже переселение произошло. Первый перебор людишек-то Иван III на Новгороде использует. Это уже потом Иван Грозный, по сути дела, повторяет то, что делал дед. Выселяет новгородцев и поселяет москвичей. И смотрите, эти москвичи в новых условиях, так сказать, они начинают воспринимать некую такую вот традицию, ну, не прямого, что ли, не поминовения, но, видимо, того, что у Ивана реально и воображаемо, тут вот очень зыбкая грань, все-таки воспринимается с сопротивлением его самодержавной авторитарной власти.
Если мы перескочим, похож, не похож, и совершенно другая ситуация, 18 века, я уж не говорю о 19-м, кстати, здесь забавно спрашивает Батыр из Петербурга, а вот по этим расчетам счастливый, несчастливый, Петр счастливый, первый?
Вот туда, в ту сторону не доводили. Начинал вот автор, я сейчас, ей-богу, забыл просто, кто в XIX веке. Он начинал отсчет вот от Елизаветы. Если мы в сторону Петра, я как раз ехал и в метро перебирал. Он нас не попадает, потому что там вот начинается Анна, Петр, Екатерина. Вот Екатерина Первая несколько сбивает этот отсчет. Вот, я думаю, что Петр — это сложный случай.
И теперь о представлениях о царе. Вот мы начали с того, что Петр Третий на царя, на государя не похож. И, а когда был последний-то государь перед этим? Государь-то последний, вот когда, который мог хоть походить, когда был взрослый мужчина, государь, последний раз.
Не, ну это
до 25-го года, да, до 25-го. Это был Петр. То есть 35 лет, 37 лет назад.
Или женское правление, или мальчику на престоле. Мальчики, и даже младенцы.
Да, даже младенцы. И, в общем-то, стабильность была, вот, во всяком случае, протяженность какая-то только при государынях.
Ну, до, в общем, Петра 18 века.
До Петра Третьего, да,
да. Да, это Анна, это Елизавета, а потом опять сбой идет. Ну, это вообще страшная вещь, когда в условиях, так сказать, сбитой такой системы наследования вот появляется на престоле, так сказать, юноша или мальчик, или даже младенец. Открываются, конечно, возможности невероятные. Вот в этом смысле опять Екатерина очень интересно выстраивает вот эту систему, систему образа власти. Ведь она как бы наследует старую традиционную систему, но ясно, что это уже новое время, и ей надо перестраиваться. Впрочем, уже и современники перестраиваются. Вот, например, ей надо было использовать, так сказать, понимание, представление такое традиционное о том, что истинные власти и истинные властители — это справедливый государь, бесспорно справедливый государь. Вот, так сказать, в условиях Московского царства здесь речь шла именно о правде. То есть некая правда. Государь должен защищать ее, эту правду, всячески. Причем правда тут имела, так сказать, такой религиозный, конечно, оттенок. Mm-hmm. Екатерину уже надо было выстраивать несколько новое время. И она уже, так сказать, правду, справедливость, разумность себя позицирует как некая такая разумная государыня, в первую очередь правду, выстраивающую в новое время через законодательство справедливое. Кстати, и вот такое ожидание, это ведь не только, так сказать, позиция Екатерины, это окружение ее. Я вам процитирую, значит, Хераскев в стихотворении по поводу вступления Екатерины на престол пишет: «Велик и славен царь, или Богу равен боли», то есть строчка сакрального, так сказать, так сказать. Но когда проводит век разумно на престоле. Екатерина, так сказать, как Минерва, как воплощение некого разума. И, причем это дифирамбы ей поют все. От Ломоносова, который пишет о том, что теперь науки расцветут, до, так сказать, всех остальных
пиитов. Все разум главный.
Да, разум главный. Разум, и она, конечно, выстраивается. Не случайно она себя постоянно таким образом позицирует. Причем начинает она себя позицировать именно тем, что Петр III антиразумно ведет. Ведь ей было сложно, конечно, усидеть на престоле, потому что первоначально она узурпатор, в принципе. Как известно, ее так воспринимали довольно долго, и многие ее так и не приняли. Мы до сих пор точно не знаем, так сказать, вот эту оппозицию Екатерине, но она, несомненно, была... Вспомните, так сказать, пушкинское отношение и знаменитые пушкинские строки по поводу «мой дед, который угодил», Орловы, так сказать, честь там. А «мой дед, когда мятеж поднялся среди петерговского двора, как миних верих на оставался падению третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, а дед мы в крепость, в карантин, и присмирел наш род суровый». Кстати, когда об этом Александр Петрович Пушкин, так сказать, историки стали смотреть, вот Василовский пишет об этом, вот дед, и потом, так сказать, действительно, эта ветвь, так сказать, ну, захерела, что называется. А потом выяснилось, что вообще это почти миф. Угу. Да, вот Овчинников такой историк стал изучать, не нашли, где же сидел и по каким причинам. Вот, это как бы вот желание Пушкина, семейное некое предание, быть оппозиционером и весь род позицировать. Тем более, что хватало таких.
Делаем последний минутный вывод. Да, есть представления, они модифицировались, они какие-то были. Стоит ли и возможно ли эксплуатировать эти представления в своих политических целях, чем и занимаются сейчас очень многие?
Конечно. Это несомненно.
А продуктивно ли это для будущего?
И для будущего, я думаю, и тогда было продуктивно, и сейчас продуктивно. Есть некие представления, в которые надо вписываться, хотим и не хотим. Хотят ли правители это или не хотят. Больно им, это уже другой разговор от этого. Царь Федор, памятуя о том, что это и богоданность, и грешная, так сказать, сторона его человеческой натуры, пишет: грешный царь Федор. Вот он подписывает за неделю до своей смерти, за две недели, подписывает: грешный царь Федор. Понимаете, вот эта власть, и как она ему тяжела, это искушение властью, которое к этому приводит.
Игорь Андреев, программа «Не так», и мы с вами встречаемся по субботам в час дня.